В эфире «Радио Крым. Реалии».
Это «Крым. Реалии» – программа о том, как живет аннексированный Крым. Я Дмитрий Евчин.
Как Айпетри зачистили от бизнеса.
Обманули тем, что не дали торговые места. Мы остались, как у разбитого корыта.
Кто новые хозяева? Империя Аксенова.
Учились вместе, работали там где-то вместе, в бандитских структурах состояли вместе.
Как зарабатывает его семейный бизнес? Третий день рождения Балуха за решеткой.
Вы оккупанты. Я на своей земле, а вы оккупанты.
За что Россия наказала патриота Украины.
Ему предложили уехать, если он с чем-то не согласен.
Русский мир уничтожил бизнес на Айпетри до аннексии. Живописная крымская вершина была меккой для туристов и золотой жилой для предпринимателей. На горе работали десятки ларьков и кафе. Сейчас Айпетри пустует. Российские власти Крыма сравняли магазины и бистро с землей. Предпринимателям обещали золотые горы в обмен на отказ от бизнеса, но в итоге обманули. Кому мешала прибыльная Айпетри, выясняли мои коллеги.
Ну, камнями закидают. Автоматов нету, камнями закидают просто. Все, камней здесь много. Вот и все. Они войны хотят, чтобы люди поднялись.
Так крымские предприниматели в 2016-м отвечали Аксенову на его инициативы зачистить плато Айпетри от бизнеса. Тогда крымская власть не рискнула, и бульдозеры на горе не появились. Впрочем, чиновники придумали другой путь для того, чтобы выдавить предпринимателей. Закрыли канатную дорогу и перекрыли все подъезды к горе. А бизнесменам начали угрожать тюрьмой.
Вот это страшилище, которое там расположено, оно уже, как бы, надо все это прекращать. Тем более, я вам могу сказать, что все собственники этих всех строений, сооружений уже окупили их и не единожды, в данном случае, все свои вложения. Поэтому паразитировать никто не будет и шантажировать власть. Там все меры будут предприняты вплоть до уголовной ответственности для тех, кто будет там мешать, там саботировать или так далее. Поэтому будет очень жесткая ситуация.
Это видео мы сняли во время блокады в начале 2017-го. Заснеженные кафе и магазины напоминают кадры постапокалиптического фильма. Предприниматели предупредили, что их строение снесут. Они собрали самое ценное и покинули свою недвижимость. Владимир и Людмила, муж и жена, единственные владельцы бизнеса, которые остались. Кафе одновременно было и их домом.
Будем начинать новую жизнь. Мы уже начинали сколько? Два раза начинали. Будем третий. А что делать? Жить-то нам нужно, конечно. Но власти предложили людям, ну, скажем, которые со стороны Большсарая живут, там дать, а который стоял там выше семьи, задать землю, ну, для того, чтобы там построиться.
Обманули, что не дали участки. Обманули тем, что не дали торговые места. Мы остались, как у разбитого корыта.
От оптимизма Людмилы и Владимира о начале новой жизни не осталось и следа. Их кафе снесли, так же, как и 40 других на Айпетри. Новую землю предприниматели не получили. А компенсация оказалась в 10 раз меньше стоимости их бизнеса.
Там, где нужно было дать 24 миллиона, дали 2. С копейками. Там были заработки, мы платили налоги, а сейчас даже не с чего платить налоги. Думаешь, как бы купить хлеб до хлеба и заплатить коммуналку?
Теперь Владимир и Людмила продают на Айпетри варенье под открытым небом и жалуются, что заработка нет из-за бедности туристов.
Раньше, когда при Украине россияне приезжали с деньгами, они запросто их тратили. А теперь сами россияне бедные. Они так что каждую копейку считают. А раньше россияне с деньгами приезжали, с Украины приезжали люди, все было нормально. Два кафе осталось, можете представить, какие там работы. Если было здесь 42 кафе, а сейчас осталось 2. И вся нагрузка на ребят.
Всех предпринимателей, которые работали на Айпетри, объединяет одна фирма – «Шарм». Еще при украинской власти она взяла эту землю в аренду на 49 лет и сдавала ее в субаренду. Со временем украинские документы переоформили по российским законам. Впрочем, от демонтажа это не спасло. Теперь компания безуспешно судится с крымской властью. Сами же чиновники сначала пообещали построить на плато эко-город, но впоследствии от идеи отказались, мол, чтобы не мешать туристам любоваться пейзажами.
Все желающие жители Крыма и гости, которые приезжают на территорию плато, могут просто любоваться краевидами всего города Ялты, не только всей горной местности. Поэтому те, кто эту работу сделал, благодаря компании «Интерстрой».
Именно компания «Интерстрой» занималась благоустройством плато после демонтажа. Она принадлежит скандальному крымскому бизнесмену Евгению Кабанову. С недавних пор он еще и вице-премьер Крыма.
Мной двигали, как и как крымчанином, севастопольцам, абсолютно искренние мотивы, потому что то, что там находилось на тот момент, эти незаконно установленные кафе, рестораны, шалманы, есть возможность, помогаем, делаем республике.
В такие искренние мотивы не верят предприниматели, которые еще работают на Айпетре. Говорят, уже в скором времени плато застроят близкие ко власти бизнесмены.
Люди, которые выселили вот этих людей всех, они отдавали такие бешеные бабки. Я думаю, это не зря делалось. И на следующий год убедите, здесь будет парковочка по 100 рублей. Люди приезжают не на час, а на 5 часов, на 6.
По информации крымских СМИ, застроить Айпетри могут структуры, близкие к Сбербанку России. Издание «Примечание» пишет, что на плато может появиться целый городок развлечений в европейском стиле. Эту информацию подтверждают и крымские активисты.
Прямых инвестиций Сбербанка не будет. Это будут аффилированные структуры, которые будут заниматься инвестированием и строительством каких-нибудь вещей. И также не забываем о том, что строительство будет вовлечено в структуру Аксенова, в виде того же самого депутата Кабанова, который будет осваивать эту территорию.
Интересно, что на Айпетре в 2 километрах от канатной дороги в селе Охотничье есть туристический комплекс с кафе и магазинами, которые не снесли и уже не планируют сносить. Казалось бы, ситуация с экологией тут точно такая же. Разница только в том, что этот комплекс, по информации крымских СМИ, связан с депутатом крымского парламента от «Единой России». Александра Славина, Назар Сытник, Крым Реалии.
Он был никем и стал всем после аннексии Крыма. Сергей Аксенов в 2014-м занял самое влиятельное кресло полуострова и возглавил Совет министров Крыма. Политик пристроил на высокие должности своих родственников и друзей и создал бизнес-империю на полуострове. Кто за что отвечает и чем полезен семье? Семейный клубок Аксенова распутал Игорь Токарь.
Это главная политическая фигура аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов. Он глава Совета министров и, соответственно, исполнительной ветви власти.
Мы идем домой! Крым в России! Ура, товарищи!
В своем кресле от самых истоков так называемой «русской весны».
Я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым.
До 2014 года Аксенов, фигура малоизвестная, имел небольшой бизнес, был депутатом от местной пророссийской партии. После аннексии занял влиятельную должность на полуострове и трудоустроил практически всю свою родню. И прежде чем рассказать, кто и за что отвечает в семейном клане Аксенова, разберемся, что это за фигура.
Сергей Аксенов родился 26 ноября 1972 года в городе Бельцы, Молдавская Советская Социалистическая Республика. Окончил военное училище. Работал страховщиком, занимался бизнесом в сфере продуктов. В политику подался в 2000-х годах. Был членом пророссийской организации «Гражданский актив Крыма» «Русская община Крыма». Позже возглавил партию «Русское единство».
Это официальная часть биографии Сергея Аксенова. Но у кремлевского ставленника есть и другой малоизвестный эпизод. Существует информация, что в 90-х Аксенов был в составе преступных групп «Греки» и «Сейлем». В этих кругах его знали под кличкой «Гоблин» и «Аксен». Это подтверждают документы, опубликованные первым и пока что единственным президентом Крыма Юрием Мешковым. Вот справки правоохранителей, где Аксенов фигурирует как соучастник нескольких заказных убийств. Но сам Аксенов все обвинения отрицает.
Аксенов Сергей Валерьевич, 72-го года рождения. Место рождения – Бельцы, русский. Аксенов по кличке Гоблин неоднократно высказывал намерение в присутствии Анны убить Васю Красногвардейского, который ранее был в преступном формировании «Башмаки». Начальник дежурной части Бахчисарайского районного отделения «Бережной НК» доложил, что ему известно о причастности к убийству начальника теплосети Крыма Кузина и главного бухгалтера спиртзавода в городе Ладыжино, граждан Аксенова Сергея, бывшего авторитета ОПГ «Греки», и Беренштейна Владимира по кличке Бен.
В этих же документах упоминается и подельник Андрей Ростенко, известный мэр Ялты. О нем мы расскажем далее. Владимир Казарин, экс-заместитель председателя Совета министров Крыма, в 2000-х был лично знаком с Аксеновым. Говорит, свой первый капитал Аксенов заработал благодаря любовным отношениям с дочерью Валерия Горбатова, бывшего крымского политика и экс-главы фонда госимущества Крыма.
Зятем был Аксенов у него. И поэтому это все, как обычно в таких схемах, оформляется на родственников. Ну, один из ближних родственников Аксенов, потому что женат на его дочери. Многое из этого довольно обильного майна ему достается еще с той поры, когда он был родственником, зятем Горбатова.
Семейные узлы Аксенова начнем расплутывать с нынешней жены Елены Аксеновой в девичестве Добрыня. После российской аннексии партию мужа «Русское единство» распустили. И уже на готовом бренде Елена Аксенова создала одноименную общественную организацию. Теперь «Русское единство» устраивает благотворительные акции и праздники.
Вот когда вы почувствовали, что вам это интересно?
Я всегда этим занималась, просто крымчане об этом не знали и не видели.
Но не меценатством единым. Именно после так называемой «русской весны» и стремительного роста мужа дела Елены Аксеновой резко пошли в гору. Так, в 2014-м ее доходы составляли почти 3 миллиона рублей, а в 2017-м она уже зарабатывала почти 20 миллионов. Где-то учредитель, а где-то совладелец. Елена Аксенова причастна к десятку фирм в сфере недвижимости и торговли. Ей принадлежат авто премиум-класса, 2 земельных участка, 1 дом, 2 квартиры и 6 нежилых помещений.
Какой план у меня был внутри всегда, как я буду жить после выхода на пенсию. Буквально там со школьного возраста я понимала, что мне нужен какой-то бизнес, благодаря которому я смогу существовать нормально, достойно, уважая себя.
У супругов Аксеновых двое детей – Олег и Кристина. Сын – студент, а дочь замужем и теперь уже Манусова. В 21 год заработала первый капитал и уже руководит бизнесом. С 2015-го девушка возглавляет фирму «Парус». Эта компания сдает в аренду помещения. Сейчас здесь работает ресторан «Портер Хаус». И за первый год своей работы Кристина сумела увеличить доходы семьи минимум на 800 тысяч рублей.
Я не думаю, что она могла заработать деньги на то, чтобы купить такой бизнес-центр, потому что ведь это все стоит немалые деньги. Поэтому, конечно, это имущество родителей. То есть, безусловно, что это не ее деньги, потому что ребенок просто не мог за столь короткий промежуток времени такие финансовые средства заработать.
А это отец прокремлевского председателя Крыма Валерий Аксенов, член партии «Единая Россия», владелец квартиры и автомобиля, депутат подконтрольного России крымского парламента. Там занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам ЖКХ. Его эксперты называют главным вдохновителем и советником Сергея Аксенова.
Все, что подведомственно госсовету относительно ЖКХ, там оперирует некоторые вопросы относительно каких-то масштабных проектов, там, участвует в распределении, соответственно, на каких-то подрядах по производству работ по ЖКХ, там закладка коллекторов в Симферополисе, которые уже там у нас 5-й год закладывают, никак заложить не могут.
Александр и Людмила Добрыни – тесть и теща Сергея Аксенова. Александр Добрыня – заместитель директора государственного предприятия «Экспертно-технический центр». И именно он один из тех, кто выдает лицензии на эксплуатацию строительных конструкций и промышленного оборудования. Его жена Людмила – в составе Общественной палаты Крыма и член комиссии по развитию инфраструктуры. По мнению экспертов, именно с ее помощью Сергей Аксенов решает кадровые вопросы.
У нее замечательная должность такая, как бы, Общественной палате Республики Крым, так же, как и у председателя, в общем-то, да, они ни за что не отвечают, но на все имеют влияние.
А это свояченица Сергея Аксенова, родная сестра Елены, Евгения Добрыня. Официально не замужем, но находится в отношениях с Андреем Дедюхиным. Он руководит департаментом в Минсельхозе Крыма. Сама же Евгения – председатель так называемого «Золотого комитета по имущественным правам». Золотым его называют, потому что именно с подачи этого отдела местная власть решает, кому и за сколько – продавать или сдавать в аренду государственное имущество.
У нее самая сладкая должность в Государственном совете Республики Крым. У нее самое замечательное место, то есть она в Госкомитете по земельным и имущественным отношениям, то есть это комитет, который непосредственно принимает решения, такие, на которые требуется одобрение Госсовета в плане приватизации, еще чего-то.
У Аксенова не было никакой другой возможности действия, кроме как привлекать людей, которых он знает по своей жизни, учились вместе, работали там где-то вместе, в бандитских структурах состояли вместе, или родственные круги, потому что никакого кадрового потенциала у него самого не было и быть не могло.
На этом семейный круг Аксенова, известный из открытых источников, заканчивается. Но есть же еще и кумовство во власти. Вот, к примеру, Андрей Ростенко. Помните, именно его называли подельником Аксенова в старых милицейских документах. После российской аннексии стал мэром Ялты. А это Виталий Нахлупин. Еще недавно был другом и заместителем Аксенова. На утренних совещаниях ставленника от Кремля даже называют на «ты» и «Сережей».
Здесь, думаю, что основную функцию, лидера должно на себя взять Министерство транспорта. И, Сереж, доложу в конце недели.
Ладно,
хорошо. Этих двоих друзей-чиновников Аксенов уже потерял. И Ростенко, и Нахлупина российские правоохранительные органы задержали и обвинили в коррупции. Владимир Казарин считает, это начало конца правления Аксенова в Крыму.
Правление-то не продлится долго. Судя по всему, уже в этом году многое начнет ломаться и существенным образом разрушаться. Если уже дошли аресты до уровня вице-премьеров, окружающих Аксенову, то понятно, что оно скоро потребует или так называемого перевода первого лица каким-нибудь 12-м замминистра куда-нибудь в российское правительство, или какой-нибудь относительной шишкой куда-нибудь в провинцию, с тем, чтобы потом о нем через полгода просто-напросто навсегда забыть.
Декларации, по которым можно было бы оценить, как обогатилась семья Аксенова в 2018 году, пока что нет. Свежие отчеты чиновники опубликуют лишь в апреле этого года. Игорь Токарь, Александр Хоменко для Кремреалии.
Владимиру Балуху исполнилось 48. В свой день рождения он находится за решеткой в Керчи. Адвокаты просят об условно-досрочном освобождении, но суд отказывает.
Уникальные кадры. Задолго до оккупации Крыма Владимир Балух выступает с другом на местном празднике. А это Балух летом прошлого года.
Заплатить за любовь к родине и к родным, я готов любую цену. Поэтому меня даже не интересует размер приговора.
Через несколько дней огласят приговор. Почти 5 лет колонии общего режима. Это по совокупности 2 уголовных дел. Первое – якобы за приобретение и хранение боеприпасов. Второе – за дезорганизацию работы изолятора. Адвокат уверена, российская власть преследует Балуха за его проукраинскую позицию.
Когда он начал высказывать активно свою гражданскую позицию по поводу аннексии Крыма, и ему стали поступать угрозы, ему предложили уехать, если он с чем-то не согласен, уезжай отсюда.
Балух не признал Крым российским, не взял российский паспорт, а русских в глаза называл оккупантами.
Поехали, разберемся. Поехали, с ними разберемся. Вовка каже, никуда я с вами не поеду. Кто вы такие? Каже, вы оккупанты. Я на своей земле, а вы оккупанты. Так агрессивно Вовка до него.
Крым живет по российским правилам, но Балух против этого. Над его домом украинский флаг. Его срывают, он вывешивает снова.
А потом пришло время, он обратно флаг подцепил. Он подцепил эту табличку Небесной Сотни, улица Небесной Сотни.
Вешал флаги, улицу называл Небесной Сотни.
Вот тебе
ой, все. Господи.
Так что?
Мы хоть спокойно живем, без крика, без шума, и не ждем, когда стрелять будут. Mm-hmm. Вот это благодаря всему Путину.
Летом 2016 года к Балуху приехала журналистка из Киева, чтобы узнать, как живет крымчанин, который не признает Крым российским, но остался жить на полуострове. Тогда 46-летний фермер Владимир Балух показал 45 гектаров своей земли, где выращивал пшеницу и ячмень, свое хозяйство. Рассказал, что изменилось в его селе после аннексии.
Люди жили себе. В гости друг к другу ходили, по соседству жили там. А как вот это вот пришел русский мир, так сказать. За кривое слово бегают там, стучат. Они там бегали, людям штрафы реально давали за то, что плохо про Путина высказался.
Если раньше о Балухе только слышали, то теперь вся Украина узнала о нем. Владимир Балух был активным человеком в селе, членом партии «Конгресс украинских националистов». Баллотировался на пост председателя сельсовета. Силовиков раздражала смелость Балуха.
В комнате вот и появляется этот мутенок, которого я вроде бы как оскорбил. Ну и для меня говорит, ты кто? Стоит в обуви, зашел в обуви. В дом сюда, там, прям в спальню. Я же слышу, что это ты кто? Что ты вообще здесь делаешь? Ты кто, я тебя спрашиваю? Я говорю, да иди ты в жопу, чтоб я тебе говорил, кто я такой у себя дома. Я не помню этого вот так вот наверняка. Я, то, что они оккупанты, я им кричал, я это помню.
Надя, сестра Владимира Балуха, много лет живет в России. Там окончила железнодорожный техникум, вышла замуж и теперь живет в Волгоградской области. После аннексии Крыма поссорились. Брат 2 года с ней не разговаривал.
Он мне одно, а я говорю, да не может быть. Нам показывают совсем другое. Да что ты им там веришь? Вот, в Красноперекопе стоят российские танки, значит, вся эта военная техника захватывают. Я говорю, Вова, да не может быть, нету такого, нам рассказывают совсем другое. Ну и вот он из-за этого, вот, ну, что вот Россия напала, Россия захватила, вот чисто из-за этого.
В конце концов Надя и Володя Балух помирились. Его жену Наташу из-за того, что Балух, не брали даже на самую простую работу в селе – уборщицей в школе.
Так как фамилия Балух, что из-за этой фамилии у них еще проблемы будут в школе. У меня вот что и Бандеры, и правый сектор там, и все такое. Что, ну, мне отказали. Если возьмете там Балух на работу, то... В общем, их, наверное, и запугивали еще. Что.
Люди в селе Балуха знают, но не все понимают его принципиальную и непоколебимую позицию.
Не, а давайте один как дурак на ветряной мельнице будем бросаться. Против кого? Против Путина или против Аксенова? Я вас умоляю.
Ну, он как за Украину пошел, так он патриот есть патриот. В любом случае, он не отступит от своего.
Мы сколько лет прожили в Украине, правильно? Ну, это его право было. Но раз мы уже в России, я считаю, что ему ничего, никто плохого не сделал.
Балух не хотел, чтобы его сын Павел работал на российскую компанию в Крыму. Поэтому у мужчин непростые отношения. В семье неохотно об этом говорят.
Ну, они, ну, трошки такие стосунки, неважные.
А чем?
Ну, Володя хотел, чтобы Паша... взяв український білет, паспорт, ну, щоб поїхав в Україну, щоб десь там строївся на роботу, щоб тут сильно проти бушу та й пішов робити там на мінзавод. Ну, в Україну. Ну він поїде, я кажу, поїде в Україну. Здравствуйте, я приїхав в Україну. І що далі? Хто його там жде?
Павел согласился с нами пообщаться. Смотрите его эксклюзивное интервью в фильме «Балух» на Крым Реалии. Он также открыл нам семейную тайну. Владимир Балух скоро станет дедушкой.
Пусть даже через 100 веков.
Анжеліка Руденко, Нікіта Ісайка для Крим Реалії.
Это была программа «Крым Реалии». Мы показываем, что происходит в аннексированном Крыму. Смотрите нас в YouTube и соцсетях. До встречи через неделю.
Сначала был проект «Крым Реалии» и идея.
Это радио «Крым Реалии».
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM.
Эта идея заключалась в том, что крымчане должны знать, что происходит на полуострове на самом деле.
Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube.
У нас была уйма оптимизма и минимум ресурсов.
Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Мы начинаем.
Это было невозможное ощущение, когда ты вроде бы вещаешь для Украины, но было ощущение того, что эта земля уже тебе до конца не принадлежит.
Быть может, самые классные эфиры – это те, в которые дозваниваются люди с разными точками зрения.
Крым, Украина, деребанила 23 года. Все разрушили. Теперь Россия восстанавливает.
Когда ты слышишь не только тех, кто против аннексии, но и тех, кто Украину вроде бы ненавидит, но тем не менее все равно слушает тебя, потому что другого источника объективной информации в Крыму у этого человека не осталось, ты понимаешь, что ты делаешь свою работу не зря.
Иногда нам звонят в студию, чтобы сказать, как важно то, что мы есть.
Быть частью команды «Крым Реалии» – это не всегда комфортно, а зачастую и опасно. Опасно и для тех, кто работает на материке, и особенно для тех, кто работает в Крыму. Практически все журналисты находятся под прицелом российских спецслужб.
Наша главная миссия на самом деле предоставить слушателям максимум информации для того, чтобы они могли сделать собственные выводы.
И нам не важно, дорогой наш слушатель, какая у вас политическая позиция. Идея нашего проекта всего лишь в том, чтобы доставить к вам эту реальную, правдивую информацию.
Я телефоную в Крым, Сакский район. Мне уже 74-й год, но я все-таки надеюсь, что я, может, доживу, что Крым вернется в Украину.
Там, где свобода слова ограничена рамками, мы даем им связь с большим миром. Иногда это очень печально, иногда это очень радостно, иногда это доводит до слез.
У человека всегда есть выбор – быть свободным или не свободным. Свободный человек еще интересуется информацией. Так вот, радио «Крым Реалии» – это радио свободных людей.
Меня зовут Елена Юрченко.
Я Александр Голубов.
Меня зовут Сергей Громенко.
Меня зовут Александр Янковский.
Я Снежана Старовицкая.
Меня зовут Андрей Гевко.
Меня зовут Катя Некреча.
Меня зовут Станислав Юрченко.
Меня зовут Павел Казарин.
Меня зовут Татьяна Курманова.
Я Володимир Притула.
Меня зовут Халисе Зинедин.
Слушайте радио «Крым Реалии».
Мы работаем для вас.
Если кто-то надеется, что рано или поздно мы остынем, то нет. Не остынем.
Група сенаторів, демократів і республіканців представила законопроект, який передбачає збільшення економічного, політичного та дипломатичного тиску на Росію у відповідь на її втручання у демократичні процеси за кордоном, зокрема за агресію проти України, включно у Керченській протоці. Серед іншого, сенатори пропонують запровадити санкції проти 24 агентів ФСБ, причетних до нападу у Керченській протоці, у відповідь на утримання Росією 24 українських моряків. Санкції проти суднобудівного сектору Росії, якщо Кремль порушить свободу навігації у Керченській протоці або будь-де у світі. І санкції щодо державних енергетичних проєктів за межами Росії. Законопроєкт, який називається «Даска», також пропонує заборонити президенту США виходити з НАТО без узгодження цього рішення із Сенатом.
Це великий крок вперед. Він зробить санкції більш відчутними, але дуже важко сказати зараз, чи цей законопроєкт пройде чи ні. Це залежить від багатьох факторів, значною мірою від розслідування Мюллера. Наскільки президент Трамп причетний до цього?
Я вважаю, що санкції, пов'язані з Україною, щодо суднобудівельної галузі та агентів ФСБ, причетних до кризи в Азовському морі, мають більший шанс бути ухваленими, ніж інші. Принаймні, у близькому майбутньому це одні з найважливіших кроків, які можуть бути здійснені. У цьому напрямку ми будемо бачити певний рух як у США, а також і у ЄС. Європейці вже говорять про можливість санкцій у відповідь на ситуацію в Азовському морі.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытное. Утром и вечером мы вместе с вами. В эфире «Радио Крым. Реалии».